Говорит Радио Свобода, культурный дневник. У микрофона Дмитрий Волчек. В конце часа вспомним замечательного музыканта Дэвида Боуи, а наш гость сегодня – петербургский социальный антрополог Ян Моровицкий, один из тех интеллектуалов, которые в прошлом году решили покинуть Россию по политическим причинам. Осенью он переехал в город Лодзь в центре Польши. В Петербурге Ян Моровицкий работал редактором на Радио России и нескольких телеканалах. Я спросил Яна о причинах, вынудивших его уехать.
Понятно, что ваша фамилия польская, но, насколько я понимаю, это не так все просто. Вы поляк с немецкими корнями, или даже немец с польскими. Расскажите, пожалуйста, историю вашей семьи, как она оказалась в России.
Вы знаете, не немецкими, хотя, нет, на самом деле вы правы, с немецкими, шведскими, польскими корнями все очень замешано и такой интернациональный салат в моем случае. По поводу того, как семья оказалась в России, мои предки, мой прадед в конце 19 века приехал в Петербург из Польши учиться и остался в столице Российской империи. Там познакомился с своей женой, немкой, которая тоже жила в этот момент в Петербурге. У них появились дети, и, собственно, таким образом семья оказалась, мои предки оказались в Петербурге, в России. Потом революция и война. К сожалению, большинство членов семьи погибло в этот период, но кто-то остался, и в том числе моя мама, и потом родился Ян.
Но, Ян, я знаю, что не просто во время революции погибли ваши родственники, а многие стали жертвами сталинских репрессий.
Вы знаете, по большому счету, самое главное, наверное, нельзя сказать, что это репрессии в таком прямом смысле слова, потому что речь идет не о живых людях, а самая трагическая, пожалуй, для меня лично, история, связанная как раз с вот этими годами революции и послереволюционного красного террора, и потом сталинских репрессий, это уничтожение кладбища, католического кладбища в Ленинграде на Выборгской стороне, которое в течение буквально нескольких дней или даже ночей было снесено. И в частности на этом кладбище находилась могила моего прадеда Сигизмунда Моровицкого, архитектора, который как раз приехал из Польши в Петербург и строил дома в этом городе, в Петербурге. И по большому счету самая такая серьезная, конечно, трагическая история связана именно с ликвидацией этого кладбища, потому что по большому счету не осталось ничего. И, к сожалению, второй, можно сказать, такой трагический случай, трагический этап связан уже с блокадой Ленинграда, когда мои предки, моя прабабушка, немка, не могла покинуть город, ее не могли члены семьи вывести из города просто из-за немецкой фамилии, боялись, и, к сожалению, она погибла, так же, как и моя бабушка в блокадном Ленинграде. Так что трагическая история, она может быть даже более сложная, чем просто прямые репрессии. Более сложная и, к сожалению, касается не только жизни конкретных людей, но она касается в том числе и памяти. Я говорю о кладбище в частности.
Ян, как вы сами себя определяете? Как поляка, как русского поляка?
Безусловно, я человек, связанный с русской культурой, в силу объективных причин. Я родился в России, воспитан в России, вырос, собственно, в этой стране. И для меня русская культура, русский язык, безусловно, являются таким фундаментом определенным. В то же время, поскольку в моей семье, несмотря на все трагические этапы, связанные с советским периодом, сохранились определенные части польской традиции, и польский язык, и традиции поддерживались в семье. Безусловно, это тоже часть меня. И я бы сказал так, что это трудно определить в процентном соотношении. Это было бы во многом неправильно, и я не могу сказать, это 50, 40, 60. Но я бы сказал так, что, безусловно, я человек и русской культуры, польской культуры, польской традиции, поскольку мой отец швед, то какие-то элементы и скандинавской традиции мне также близки. Но кто я на самом деле, Наверное, в таком национальном смысле, да, в смысле этнической идентичности, очень трудно ответить на этот вопрос.
Ян, как вы определяете свой нынешний отъезд? Это репатриация, это вынужденная эмиграция, это бегство или просто переезд на время?
Безусловно, чисто формально речь идет об эмиграции. С другой стороны, слово «эмиграция» всегда ассоциировалось у меня с отъездом навсегда, как, собственно, было в Советском Союзе, как было вообще, собственно, в России. В российской, в русской традиции слово «эмиграция» означает, по большому счету, бегство. Не знаю, насколько правильно было бы применять это слово именно в таком значении к моему случаю. Вынужденный отъезд, наверное, вынужденный, да. Наверное, вынужденный. Вынужденный, но, к счастью, не до такой степени, чтобы я не мог сохранять каких-то связей с Россией, не мог приезжать туда. Все это у меня есть, я могу, безусловно, в любой момент поехать в Россию. По крайней мере, формальных ограничений на данный момент каких-то нет. Как будет дальше, естественно, сказать трудно.
Теперь мы подходим к главному вопросу нашей беседы. Что вас вынудило уехать из Петербурга?
Две причины я так для себя сформулировал. Первая причина личного характера. Речь идет о ощущении комфорта. Комфорта не в материальном смысле. Речь не идет о машине, квартире, каких-то материальных ценностях. Скорее речь идет о таком психологическом состоянии, поскольку я достаточно взрослый человек, и, честно говоря, ощущение страха, называя вещи своими именами, беспокойство, которое было связано с конкретными событиями и с обстановкой в стране, честно говоря, создает определенный фон, который начинает очень сильно раздражать. И по большому счету, я думаю, что любой человек к этому так или иначе стремится, возникает желание избавиться от этого ощущения дискомфорта, беспокойства, тревоги. Это первая причина. Вторая причина в большей степени связана с профессией, поскольку большую часть своей жизни я работал журналистом и идентифицирую себя с этой профессией. Конечно, тот глубочайший, на мой взгляд, кризис журналистики, с которым мы имеем дело в России, по большому счету закрывает очень многие возможности, перспективы. И есть такое выражение, такая фраза Жан-Поля Сартра «руки, которые тошнит». Вот в какой-то момент руки начинают тошнить, и тоже возникает вопрос, для чего, зачем ты участвуешь в этом, для чего ты постоянно идешь на какие-то компромиссы, если эти компромиссы не приводят, по большому счету, к ожидаемому какому-то результату. А компромисс не может заключаться в том, что ты отказываешься от своих убеждений. По большому счету, это уже не компромисс. И, собственно, вот это две причины. Одна – это внутреннее ощущение такого внутреннего комфорта, необходимость этого комфорта. А вторая – это просто серьезные профессиональные проблемы и профессиональный кризис, связанный с тем, что происходит в России.
Когда вы почувствовали всерьез вот это ощущение дискомфорта? Когда возник этот страх и в связи с чем?
Трудно назвать конкретную дату, поскольку, конечно, это ощущение возникает не моментально, и трудно связать его с конкретным событием. Но если говорить о каких-то конкретных примерах, то, конечно, речь идет о и нападениях, и неприятных ситуациях, в которые, к счастью, я лично не попадал, но попадали многие мои друзья, знакомые, люди, которые так же, как и я, смотрят на мир. Это некий процесс. Безусловно, это не происходит в течение одного дня. Я бы, если какой-то все-таки такой более-менее конкретный временной отрезок брать, я думаю, что речь идет о последних 5-6 годах. По большому счету, это такая волна, которая постепенно тебя накрывает. В определенный момент ты понимаешь, что она накрыла тебя с головой.
То есть это возникло еще до Майдана, до российско-украинского конфликта?
По большому счету, да. Единственное, конечно, последние 2 года после украинских событий, после Крыма, произошло резкое обострение. Безусловно, вот эта конфронтация, это ощущение агрессии, которая есть в обществе, все это обострилось, да, этого стало больше в значительной степени. Но я бы не сказал, что до этого все было спокойно, тихо, и вот это ощущение комфорта, благополучия. Оно присутствовало, по крайней мере, в моей жизни. Все равно такое ощущение некого беспокойства, тревоги. Наверное, громко будет сказать за свою жизнь, но за свое благополучие такое физическое и духовное. Все это было, конечно, и до украинских событий.
Угрозы исходят от государства, от спецслужб в первую очередь.
Вы знаете, я бы сказал так. Речь не идет о спецслужбах впрямую. Спецслужбы, ФСБ, полиция, различные другие органы. Напрямую я никогда не сталкивался лично с сотрудниками этих спецслужб в последнее время. Скорее, речь идет о людях, которые представляют... трудно сказать, впрямую им платит государство, или же государство платит им через посредников. В общем, это определенные люди, которые... я уверен, выполняют чей-то заказ, но не представляют чисто формально какие-либо органы. Их можно назвать хулиганами, их можно назвать бандитами, как угодно. Формально это не сотрудники правоохранительных органов. Но на самом деле, конечно, они находятся в такой струе государственной политики по отношению к тем, кто по-другому смотрит на мир, кто в данный момент представляет меньшинство в российском обществе.
Ян, я знаю, что вы работали на телевидении в Петербурге.
Верно, да.
И это какой был канал?
Это был Пятый канал в свое время, это был канал 100 ТВ, сейчас уже не существующий. Я работал на радио, на государственной радиостанции «Радио России».
Вы упомянули, что приходится все время идти на компромиссы. Могли бы привести для наших слушателей несколько примеров, когда вам приходилось идти на компромиссы или когда вам предлагали эти компромиссы, а вы не соглашались, предположим?
Вы знаете, к счастью, и я бы сказал, что это, наверное, один из аргументов для отъезда, к счастью, не было ситуации, когда мне пришлось бы говорить неправду, например, или просить кого-то, поскольку я работал редактором и, соответственно, был неким посредником, просить кого-то и требовать говорить неправду. К счастью, таких ситуаций в моей профессиональной жизни не было, но почему я говорю об аргументе для отъезда? К сожалению, таких возможностей сохранять вот эту свободу и договариваться сейчас практически не осталось. И во многом с этим был связан тоже решение о том, что нужно в России с профессией заканчивать, больше не работать журналистом. То, о чем вы спросили, про конкретные примеры. Вы знаете, трудно мне сейчас, наверное, вспомнить какие-то конкретные эпизоды, потому что, к большому моему сожалению, чаще всего работа журналиста в России сейчас как раз и связана с таким компромиссом. Я могу вам сказать, что последнее время я работал в компании, которая в основном свою деятельность связывает с Ленинградской областью, вещает на территории Ленинградской области, один из российских регионов. И для меня было удивительно, так странно, профессионально интересно, но на самом деле печально, конечно, очень, как там строится работа журналиста, поскольку в регионах журналисты практически на 100% зависят от местной власти, и любая история, я не говорю о большой политике, я говорю о каком-то локальном конфликте, пожар, нужно выделить деньги на ремонт квартиры, конфликт между местными депутатами, любые подобные истории связаны с огромным давлением на журналистов. По большому счету, я говорю о региональном уровне, по большому счету, независимой журналистики на уровне российских регионов практически не осталось. Все средства массовой информации впрямую выполняют некий заказ местных властей, потому что просто зависят или в материальном смысле, или в политическом смысле от местных властей. По большому счету, тоже касается и уровня городского, я имею в виду столицы, и федерального. В условиях, когда средства массовой информации зависят от власти впрямую или косвенно, по большому счету никаких возможностей для маневра не остается. И то, что все-таки я отвечаю на ваш вопрос на конкретных примерах, к сожалению, я был свидетелем и прямых указаний, связанных с тем, как нужно освещать то или иное событие, например, если говорить об украинских событиях, я был на одном из федеральных каналов и был свидетелем такого разговора, когда редактор получил указание рассказывать о представителей украинской политической сцены исключительно в таком негативном ключе, за исключением президента Порошенко. Все плохие, а президент Порошенко, он в нейтральном свете должен выглядеть. С чем связано это указание? По-видимому, есть определенные свои политические интересы, и некий смысл в этом есть. Но ни редактор, ни сотрудники канала, естественно, об этом смысле не знали и просто выполняли свою работу так, как они представляли, и как они должны это делать.
А на «Радио России»?
Вы знаете, на «Радио России» я работал уже некоторое время назад, и поскольку мы работали в городской редакции, освещали городские события, к счастью, вот этого политического давления, конечно, было меньше, и, к счастью, не было ситуаций, подобных той, о которой я вам сейчас рассказал, связанной с Украиной, когда нужно было бы, например, говорить о конкретном человеке исключительно хорошо, а о другом человеке или о другом событии исключительно плохо. Но, безусловно, городские власти, городские чиновники пытаются всеми возможными способами и оказывать давление, и влиять на то, что говорится на «Радио России». Знаете, есть еще один очень важный фактор, важный элемент, связанный с деятельностью журналистов. Пренебрежение по отношению к сотрудникам средств массовой информации. Во многом это пренебрежение как раз и связано с тем, что журналистов не воспринимают в качестве представителей общества, а воспринимают как некую, есть такое емкое русское слово, обслуга. Вот по большому счету так и есть. Я говорил про «Радио России», про другие редакции, в которых я работал. Это чувствуется, это заметно. Чиновники, представители власти именно так относятся к журналистам. Что можно журналисту сказать, что потребовать, что попросить? Еще один пример из жизни журналистов. Он касается и радиостанций, он касается и телевидения, и газет. И я думаю, что он касается и федерального, и регионального уровня. Мы знаем, это, собственно, никто не скрывает, сами участники этих событий подтверждали наличие таких летучек в администрации президента, где даются некие указания, предложения о том, как надо освещать те или иные события. Подобные же летучки проходят и на региональных уровнях. И на уровне регионов пресс-служба, глава администрации рассылает указания, что нужно говорить, о чем нужно умолчать, как говорить. И каждую неделю такие указания рассылаются по редакциям. Что это? Цензура, ограничение свободы слова. Трудно подобрать какой-то конкретный термин, конкретное определение. Это метод управления. По большому счету, как раз отношение к журналистам как к обслуге.
Но вы не занимались ведь в основном политической журналистикой.
Политической, смотря что иметь в виду. Например, в Ленинградской области недавно проходили выборы губернатора. Была ли это политическая журналистика или не политическая? Трудно сказать. Мы освещали эти выборы. И скажу честно, это было не самое приятное событие в профессиональной карьере, потому что выборы в России, конечно, проходят весьма специфическим образом, особенно если речь идет о региональных выборах. Политика это или не политика? Наверное, политика.
Учитывая безальтернативность фактическую, наверное, относительная политика, потому что нет оппозиционных кандидатов.
Нет оппозиционных кандидатов, чисто формально они были. Знаете, с другой стороны, есть такое хорошее выражение, связанное с феминистским движением, но, мне кажется, применимо абсолютно к любым событиям. Все личное в какой-то момент становится политическим. И если, например, у жителей небольшого населенного пункта сгорел дом, и 15 человек оказались на улице, а местная администрация говорит, что денег у нас нет денег, и мы не можем ничем помочь, и через несколько дней наступает календарная зима, люди мерзнут, и возникает огромное количество событий, связанных с этим, МЧС, региональные власти, но при этом ничего не меняется, люди по-прежнему живут фактически на улице. У друзей, родственников и так далее. Политика это или не политика? Наверное, впрямую не политика, но с другой стороны, речь идет все равно о неких интересах, потому что все боятся потерять лицо не перед теми людьми, которые страдают, а перед своими начальниками. Это тоже борьба за власть, следовательно, политика.
Ян, я не хочу вас подталкивать к какому-то каминг-ауту, но так я из ваших слов, из эвфемизмов понял, что вы обеспокоены гомофобией в стране. Если вы говорите, что какие-то бандиты преследуют меньшинство, то это первое, что приходит в голову.
Меньшинство разные, естественно, преследуются в России. Не только речь идет о представителях сексуальных меньшинств. Это прежде всего, наверное, политические меньшинства, если можно так сказать. Люди, которые просто думают немного иначе, чем большинство. В российском обществе, безусловно, большинство. Люди, которые, как я сказал, возможно, это некий эвфемизм, я согласен, которые думают по-другому и смотрят на мир по-другому. Да, собственно, речь идет и о политических меньшинствах. Слава богу, наверное, в меньшей степени об этнических меньшинствах. Хотя, вы знаете, я сейчас вернусь к сути вашего вопроса. А по поводу этнических меньшинств, возвращаясь к началу, в своей жизни, такой сознательной, я много раз слышал фразы, смысл которых сводился к простой формуле «Чемодан, вокзал, Варшава». В силу того, что мое имя и фамилия, естественно, сразу выдают польское происхождение. Ну и в какой-то момент решил воспользоваться этим советом. Преследование это, наверное, нет. Никто меня не оскорблял, никто не бил за то, что я человек польского происхождения. Этого не было, слава богу. Но ирония, подчеркивание того, что я чужой в России, да, с этим я сталкивался.
Наверное, это возникло все в последние годы, когда резко обострились отношения между Россией и Европейским Союзом. Вряд ли это было еще 10 лет назад.
Я, например, могу вспомнить историю, связанную с Украиной, но не с последними событиями, а скорее первым Майданом. Я работал тогда на телевидении, уже на канале 100 ТВ, и у нас в редакции была такая дискуссия. Коллеги хотели рассказать о том, что на Украине переводят российские советские фильмы на украинский язык, и, по большому счету, как я это понял, немножко поиздеваться над тем, как звучит этот перевод. Я был не очень этим доволен, возникла дискуссия, спор, и итогом этого спора, собственно, была такая фраза: «Что ждать еще от Яна Моровицкого?» Естественно, он не может представлять российские интересы, он всегда будет представлять интересы Польши или какие-то другие. То есть это, к сожалению, я бы не сказал, что речь идет о самом последнем периоде. Но поскольку я не ответил на ваш вопрос, связанный с сексуальными меньшинствами, и может сложиться впечатление, что я ушел от ответа на этот вопрос. Да, я гей. В моем возрасте я могу позволить себе называть вещи своими именами.
Ян, но что мы знаем, конечно, что сейчас резко возросла алия, отъезд евреев в Израиль. Очень многие уезжают в Соединенные Штаты. Многие геи, кстати, просят политическое убежище в Америке в первую очередь, где это проще всего, да и в европейских странах. Ну вот как уехать поляку и вообще что происходит, я думаю, в немногочисленной польской общине в Петербурге? Есть ли вот такие чемоданные настроения и как люди эту проблему решают?
Ну, знаете, она не такая немногочисленная. Поляков очень много и в Петербурге, и в России. Вы знаете, вообще я бы сказал так. Мне кажется неправильным связывать чемоданное настроение с конкретными группами населения, с евреями, поляками, геями, либералами и так далее. Потому что и среди геев, и среди поляков, и среди евреев, немцев я встречал людей, которым вполне комфортно в нынешних условиях, в нынешней России.
Достаточно включить телевизор, и мы увидим там Иосифа Кобзона, Иосифа Пригожина и многих других евреев, которые борются за Новороссию и против Америки и так далее, и вполне себя отлично чувствуют.
Например, поэтому мне кажется, здесь нет такого этнического, какого-либо другого фактора, который влиял бы на принятие решения. Скорее, наверное, можно говорить о неком круге знакомых, а в этот круг входят люди самые разные, безусловно. И среди моих знакомых много людей, которые или думают об отъезде, а многие уже уехали. Например, моя однокурсница, которая живет в Венгрии сейчас, пошутила, что среди ее российских друзей и знакомых я единственный, кто еще не уехал. Ну, собственно, и я теперь уехал, поэтому уже полный такой комплект. Я бы сказал так, что среди моих друзей и моего круга общения многие или уже покинули Россию, или сидят на чемоданах.
Ну вот мы сейчас говорим как раз на фоне очередного российско-польского скандала или конфликта, вызванного высылкой польского журналиста, известного Вацлава Радзивиновича. Вы уехали добровольно, а он-то нет. Вы наверняка за этой историей следите. Что вы об этом думаете?
Знаете, история печальная. Печальная прежде всего, потому что Россию покинул человек, который знает эту страну, прожил там достаточно долго, и который может что-то рассказать полякам о России, о событиях, которые в России происходят. Вообще, это первый, собственно, такой печальный фактор. Второй важный момент связан с фоном. Безусловно, очень печально, что российско-польские отношения сейчас находятся в таком состоянии, когда речь идет уже о высылке журналистов.
Радио «Свобода», культурный дневник. Наш гость – социальный антрополог и журналист Ян Моровицкий.
Человек, который, конечно, вы до этого наверняка не раз бывали в Польше и вообще в Европе, но все-таки человек, который переезжает навсегда, а вы, наверное, рассчитываете на то, что вы не вернетесь в ближайшее время, по-другому начинает воспринимать страну, и просто надо же как-то обосноваться. Это тоже все непросто. Чувствуете ли вы себя чужаком в каком-то смысле, и какое у вас возникло ощущение, когда вот вы пересекли границу, что вы наконец-то дома, и камень с сердца упал, или по-прежнему тревога остается, и неуют какой-то остается, и нет уверенности, что это родина новая?
Непростой вопрос по поводу дискомфорта и ощущения себя чужаком, восприятия себя чужого пришельца. Знаете, нет. И во многом это связано еще с тем кругом общения, который у меня есть в Польше, с моими друзьями, которым я безумно благодарен, и которые очень сильно помогли мне в организации моего приезда в Польшу, и которые помогают мне здесь. И по большому счету, значительная часть успеха этого предприятия, насколько можно сейчас говорить об успехе, как раз на их совести. Поэтому во многом это определяет еще и ощущение некого комфорта, дискомфорта и приятных каких-то эмоций, которые возникли у меня после приезда в Польшу. Есть определенные организационные проблемы. Безусловно, этот приезд, переезд готовился. Конечно, это не было каким-то спонтанным событием. И по большому счету это была подготовка и организационного плана, и подготовка психического, такого морального характера. Потому что любое перемещение взрослого человека в пространстве на значительное расстояние, все-таки иную культурную реальность, конечно, это некое усилие, некий, может быть, неправильно будет сказать шок, но некое переживание. И это требует каких-то усилий, конечно, помимо чисто практического, усилий практического свойства, конечно, еще и некого психологической концентрации. Посмотрим, как будет дальше. Я не очень люблю слово «всегда», поскольку оно, как мне кажется, слишком предъявляет, требует слишком многого от человека. Я на данном этапе связываю свою жизнь с Польшей, и, безусловно, я приехал сюда не на один день. Как дальше сложится моя судьба, Богу ведомо. Поэтому не хочу использовать слово «навсегда». Но ощущение того, что я дома, все мы странники на этой земле, так иронически могу ответить на ваш вопрос. Я доволен, абсолютно доволен тем, что произошло, и не сожалею о том, что решил уехать из России и приехать в Польшу.
Ян, ну вот вы говорили, что вы слышали в Петербурге чемодан на вокзал Варшава. Давайте не будем честными, в Польше тоже есть антироссийские настроения. Не испытывали ли вы такого отношения к себе, то есть, может, еще рано об этом говорить, но не чувствовали ли вы, что кто-то, конечно, не говорит вслух, но думает, что русский чужак, враг?
Вы знаете, согласен абсолютно, что, конечно, такие настроения и нелюбовь к чужим, безусловно, это не только свойство российской действительности. В Польше тоже, конечно, есть и такое настроение по отношению к людям, приехавшим из России, из России, Украины, других стран бывшего Советского Союза. Лично я с этим не сталкивался, по крайней мере, не сталкивался впрямую, хотя, как вы правильно сказали, конечно, не первый раз оказался в Польше и уже какое-то время здесь жил. В общем, мне эта страна знакома и, конечно, определенный опыт общения есть. Наверное, мое благополучие в какой-то степени связано, опять же, с кругом общения. Все-таки я общаюсь с людьми и определенных взглядов, определенного образования, определенных представлений о действительности. Многие, кстати, из моих знакомых сами приехали в Польшу и из России, из Болгарии, из других стран, Украины, Белоруссии, поэтому в какой-то степени они тоже чужие, чужие в кавычках. И было бы странно из их уст слышать подобные фразы.
Но да ведь даже у польских интеллектуалов, у многих есть настороженность по отношению к россиянам. Я совершенно прекрасно понимаю, почему она возникла. Вся история говорит о том, что это две страны, находящиеся в очень-очень сложных отношениях, и Катынь, и все на свете. И в Польше этого никогда не забывали.
Я думаю, что вообще это на самом деле большая проблема отсутствия диалога в таком серьезном смысле слова, диалога интеллектуалов по поводу польско-российских взаимоотношений, или точнее недостаточно, может быть, недостаточно этого диалога и недостаточно этих контактов. Я имею в виду понимание друг друга и польской истории, и российской истории, такого взаимного понимания. Это есть и в Польше, и в России. Безусловно, в России очень трудно многим понять, что такое, например, потеря независимости, исчезновение твоего государства. Россия никогда не исчезала с политической карты мира. Да, была Вторая мировая война, да, был распад Советского Союза, но российское государство всегда было. Например, в Польше совсем другая ситуация. На памяти одного поколения государство исчезало несколько раз, потом оно возникало, но в таком полузависимом состоянии, как было в случае с Польской Народной Республикой. То есть это ощущение тревоги, беспокойства за твой дом, твою страну. В России, мне кажется, мало кто понимает, отдает себе отчет в том, как поляки смотрят на эту проблему и почему они иногда воспринимают чрезмерно какие-то события, слова и действия, например, со стороны России, хотя не только со стороны России, со стороны той же Германии. А в свою очередь в Польше трудно понять российский взгляд на вещи. Россия всегда была, ну, по сути дела, империей и всегда смотрела на страны, которые граничили, ну, может быть, не всегда, но, по крайней мере, последние несколько веков, страны, которые граничили с ней, как некую зону интересов, влияния, зону безопасности. Россия всегда ощущала себя как страна, играющая не на европейском театре боевых действий или не боевых действий, на уровне мировом, по крайней мере, последние 100-200 лет. И, конечно, тоже другое восприятие действительности, другое восприятие реальности, другое восприятие соседа. Плюс, естественно, ощущения, связанные с конкретным переживанием конкретных людей Второй мировой войны. Ощущение миссии, которую выполнил Советский Союз, миссия освобождения. Насколько справедлива эта миссия или несправедлива, мне, все-таки человеку, который не пережил войну, было бы, наверное, неправильно рассуждать на эту тему. Но, тем не менее, согласитесь, такое восприятие действительности среди многих россиян тоже есть. И, конечно, когда в Польше происходят какие-то инциденты, связанные с памятниками, например, советским солдатам, это воспринимается как оскорбление.
Потому что россияне не знают истории, мало кто знает и понимает, что чем был пакт Молотова-Риббентропа, раздел Польши, что было во время Варшавского восстания.
Безусловно. Проблема еще в том, что мы мало знаем друг о друге, несмотря на близость. В России очень плохо знают польскую историю. Мои хорошие знакомые в Петербурге сейчас готовят большой проект под названием «Польский Петербург. Это электронная энциклопедия». И в процессе подготовки этой энциклопедии возникла сложность определенная. В Польше достаточно много специалистов по России, людей, которые изучают русский язык, историков, филологов, социологов. А в России очень мало людей, которые профессионально занимаются Польшей. И для написания некоторых статей для этой энциклопедии приходилось искать очень долго экспертов-специалистов. То есть это тоже определенная проблема. В России плохо знают не только, естественно, польскую историю, вообще европейскую историю, мировую историю. Но это во многом связано с таким восприятием страны, как некого центра Вселенной и центра мироздания. Я полагаю, что многие россияне, например, уверены, что с утра до вечера в Польше и вообще в Европе по телевидению говорят о России или об Украине и так далее. Ничего подобного. Я бы даже так сказал, в Польше мало кого интересует Россия, если говорить вообще общественное мнение.
Я вспоминаю сейчас историю с журналом «Новая Польша». Кстати, то это тоже уникальное издание, да, журнал на русском языке, который выпускают польские интеллектуалы в Варшаве. И при этом в России он подвергался таким гонениям, и были допросы, и издевательски относились к распространителям. Я думаю, что это тоже вот пример вот такого, я даже не скажу, недопонимания, возмутительного просто отношения.
Это печально. Печально то, что речь идет, с одной стороны, о непонимании, о незнании, а с другой стороны и о нежелании знать. Поскольку сейчас очень много в польско-российских отношениях шума, такого наносного, эмоций, которые мешают, абсолютно мешают принимать какие-либо решения. Пример, одно из последних событий, в Петербурге был фактически запрещен показ фильма «Катыни» Анджея Вайды. Но это смешно, потому что этот фильм показывали по федеральным каналам, по каналу «Культура», если мне память не изменяет. Здесь одному из чиновников городской администрации пришло в голову запретить этот фильм. Это абсолютно иррациональное, на мой взгляд, решение, с учетом того, что явно фильм Анджея Вайды пришло бы посмотреть очень небольшое количество людей. В основном это те люди, которые и так многое знают про Катыни, у них никаких сомнений нет. То есть никакого пропагандистского эффекта показ этого фильма явно бы никакого эффекта не было.
Жаль,
потому что жаль. И надо сказать, что для меня это было в какой-то степени даже таким не очень приятным открытием. Многие мои коллеги, люди, с которыми я общался в Петербурге и общаюсь до сих пор, когда заходила речь о польско-российской истории, о польско-советских отношениях, о Катыни, о событиях 1939 года, о пакте Молотова-Риббентропа 17 сентября 1939, делали вид, что этого не было. Например, Катынь. А кто вам сказал, что это были сотрудники НКВД? Нет, это были немцы, и вот вы докажите, что это были сотрудники НКВД. А если ты начинаешь говорить, что, собственно, сами российские власти это признали, и даже президент Путин, по большому-то счету, это признал, начинаются объяснения в таком духе, что заставили, лихие 90-е, это был некий дипломатический прием, а на самом деле все было по-другому, это, конечно, немцы. И, увы, речь не идет о каких-то маргиналах, я имею в виду России, или людях, которые мало читают, мало знают. Речь идет и о журналистах, о людях образованных, с университетским образованием, иногда даже сотрудниках университетов. В общем, это тоже, к сожалению, тоже есть. И вы знаете, наверное, большая проблема. Мы недавно с одним моим хорошим знакомым, доктором Херонимом Грали, сотрудником Варшавского университета, обсуждали этот вопрос. К сожалению, речь идет и о молодом поколении, о людях, которые вообще не бывали в Польше, например, никогда, у которых нет определенной прививки, связанной с перестройкой и постперестроечным временем, такой прививки свободы и критического мышления. И вот эти молодые люди, они, конечно, воспринимают на 100% то, что говорится по телевидению, в других средствах массовой информации. Один из примеров такого незнания и какой-то такой для меня парадоксального нелюбопытства профессионального. Один из примеров. Недавно еще в России мы готовили сюжет, посвященный Великой Отечественной войне, Второй мировой войне, оккупации территории Ленинградской области, и одна из женщин, пожилая жительница Ленинградской области, которая, собственно, видела эту оккупацию, рассказывала о том, что первые части, которые вошли, немецкие части, состояли из поляков, и вот они-то там начали зверства такие. корреспондент все это записывает и дальше в своем сюжете спокойно воспроизводит без какого-либо комментария по этому поводу. Я это читаю и задаю вопрос, а как это могло быть? И дальше начинаются какие-то объяснения со стороны корреспондента, что ну вот она сказала, и что я могу сделать. Наверное, так и было. Хотя, когда мы провели такое небольшое расследование, выяснилось, что просто пожилая женщина уже плохо немножко так помнит то, что было тогда.
Перепутала с румынами, наверное.
Ну, видите, дело в том, что, понятно, пришли люди. С таким же успехом это могли быть украинцы, словаки, кто угодно. Люди,
и итальянцы, да.
На языке, итальянцы, да, на языке, который отличался от немецкого. Может быть, чисто теоретически можно предположить, что это были какие-то даже люди, которые говорили по-польски. Наверное, это возможно.
Ну да, немцы из польских регионов.
Да, люди, которые служили в вермахте, но имели польское происхождение и, собственно, были поляками, гражданами Польши до войны. Но явно это были не польские части. Но в любом случае, независимо от того, правда это или нет, конечно, требует какого-то объяснения, какого-то комментария, по крайней мере. Потому что сама по себе информация, если просто воспроизвести, звучит очень странно и как-то нереально. Но вот это противоречие, очевидное с точки зрения здравого смысла, у корреспондента не вызвало никакого интереса. И, собственно, я это рассказываю к тому, что, увы, и незнание, и отсутствие интереса – это беда нынешнего времени. И многие проблемы, какие-то глупости откровенные, конечно же, отсюда проистекают. Хотя есть и обратная, есть и обратная тенденция, особенно на локальном уровне, особенно, и, надо сказать, в первую очередь, то, что не касается каких-то административных решений, органов власти, от этих человеческих контактов на уровне и высших учебных заведений, каких-то учреждений культуры. Безусловно, здесь, и слава богу, отношения удалось сохранить, и интерес есть. Хотя весь этот политический контекст, конечно, создает массу проблем. Надо сказать, не только проблем в отношениях с Польшей, а в отношении вообще со странами Европы и Запада в целом.
Да вот сейчас даже из Турции, когда закрывают турецкий культурный центр за одну секунду, мы видим, что просто разрываются связи, которые налаживались десятилетиями усердием многих энтузиастов.
То, что сейчас, да, касается Турции, может коснуться любой страны, которая в какой-то момент перейдет дорогу России. И иногда это приобретает абсолютно какие-то гротескные формы. Я знаю, например, что в одном из российских университетов возникла масса проблем для продления работы немецкого центра университетского, который оплачивался немецкой стороной, российской университетской власти, создали массу каких-то проблем административного характера. И по большому счету, я, честно говоря, не знаю, удалось ли сохранить этот центр, но на тот момент, когда до меня эта информация дошла, существование этой организации было под большим вопросом именно из-за массы бюрократических проблем, сложностей, которые возникали откровенно абсолютно под знаменем того, что мы будем защищать российские интересы. Но если возвращаться все-таки к вопросу вообще о таких польско-российских отношениях и говорить уже о польской стороне, мое убеждение, мой взгляд, может быть, конечно, я и не прав, что в Польше действительно сейчас, за исключением определенного круга людей, профессионально связанных с Россией, круга людей, которым интересна Россия, всегда есть такие любопытствующие граждане, если говорить вообще о некоторых настроениях, конечно, Россия совсем не на первом месте в рейтинге интересов поляков, и даже не на втором, поэтому в Польше мало кто одержим какими-то идеями мести по отношению к России и русским людям. Мне кажется, это было бы неправильно, хотя, конечно, такие настроения и даже случаи вандализма, конечно, есть. Это печально, но надо сказать, что я иногда путешествую по Польше и бывал в том числе на кладбищах советских солдат. Разрушенных памятников я лично не видел. Наверное, такие есть, но мне они не встречались.
Я думаю, что они даже многие в лучшем состоянии находятся, чем кладбище российских солдат самой России. Да, в России многие не захоронены вовсе.
Многие не захоронены. Более того, например, под Лодзью, где я живу, где Лодзинский университет находится, в который я приехал, есть большое, по-моему, это самое большое в этой части Европы кладбищ российских солдат. Это солдаты Первой мировой войны. И традиционно туда ездят и представители православной общины, и поляки. И, в общем, это кладбище поддерживается в хорошем состоянии, несмотря на то, что оно даже находится не в черте города. Тем не менее, это кладбище функционирует. Хотя в России, например, кладбище солдат Первой мировой войны, насколько мне известно, многие просто уже исчезли. Или же находятся в каком-то абсолютно плачевном состоянии.
Понятно, что хороших советов не прощают, но вы уже говорили, что очень многие ваши знакомые уехали, и вы чуть ли не последние там оказались в своей компании. Сейчас, конечно, очень многие люди нашего круга, интеллигенты и так далее, думают о том, уезжать, не уезжать, переждать, или, может быть, скоро все это изменится, и режим как-нибудь рухнет, и будет новая перестройка или что-то такое. Какие у вас ощущения? Вы в этом отношении пессимист, оптимист? Что вы порекомендуете тем, кто не уверен? Отсидеться или уехать?
Вы знаете, трудно рекомендовать, конечно, давать такие советы.
Я всем говорю, особенно молодым людям, уезжайте, не раздумывая вообще, любыми способами, потому что это очень-очень надолго.
Вы знаете, да, трудно быть такой... Не хотелось бы быть Кассандрой, не хотелось бы предсказывать.
Ну, надо знать русскую историю.
Надо знать русскую историю. И, конечно, все события, с которыми мы имеем дело последнее время, конечно, наверное, да, в большей степени подтверждают вашу точку зрения, чем точку зрения таких оптимистов, которые ждут, что завтра все-таки что-либо изменится. Хотя я не исключаю, что какие-то изменения возможны. По большому счету, парадоксы в истории тоже случаются. И законы истории развиваются не по прямой, и тут, как мне кажется, можно найти массу исключений. Но если говорить о конкретном выборе, о конкретных людях, конечно, это вопрос непростой, потому что здесь нужно все взвешивать. Но самый главный вопрос – зачем уезжать, который по большому счету нужно ответить, насколько тот уровень дискомфорта, о котором я сказал в самом начале, насколько он велик, потому что тоже надо отдавать себе отчет в том, что уровень беспокойства, уровень тревоги, уровень каких-то ожиданий и того самого дискомфорта, о котором я говорил, зависит во многом еще от того, чем человек занимается. Собственно, так было и в Советском Союзе. В конце концов, и в условиях Андроповского, Брежневского СССР люди жили, выходили замуж, женились, влюблялись, рожали детей, и все это было. На улицах, к счастью, людей не вешали. Хотя в лагеря сажали и в лагерях людей убивали. То есть всегда есть некая жизнь, которая вокруг, и эта жизнь не связана с политическими взглядами, с какой-то борьбой за справедливость и так далее. Не уверен, что уезжать нужно всем. Это вопрос личный. Я вам, наверное, уехал в том числе потому, что я журналист. Если бы, предположим, я работал пожарным или продавцом в магазине, наверное, ощущение действительности было бы немного другим, и такая чувствительность была бы другой. Это первый вопрос, на который нужно ответить человеку. Вообще, нужно это ему или нет, насколько он готов к тому, чтобы изменить свою жизнь, исходя из каких-то своих представлений о добре и зле. Возраст имеет большое значение, потому что, я думаю, не откроешь понятно очевидные абсолютно вещи. Чем раньше ты уезжаешь, тем лучше. Конечно, в молодом возрасте уезжать лучше всего. И у меня тоже масса примеров среди моих друзей, которые уехали в таком юношеском возрасте или, например, детьми. Моя племянница уехала, когда ей было 3 года, вместе с моей сестрой в Германию, и, собственно, ты человек совершенно другого мира сейчас. Отъезд, конечно, еще связан с вопросом обязательств. Все-таки, мне кажется, многие люди, к счастью или к несчастью, у меня не было таких обязательств, я мог позволить себе такую свободу маневра. Но люди с семьями, люди, у которых есть пожилые родители, конечно, это всегда вопрос, как быть в такой ситуации. Очень непростой. И мне кажется, что человеческие обязательства играют важную роль здесь. Но если человек принял для себя такое решение и пока просто сомневается, то, мне кажется, в какой-то момент нужно просто решить для себя, да или нет. Быть немного решительнее. Вот, собственно, тут единственный совет. А к чему приведет эта решительность? Приведет ли она к в конце концов к ответу «да, надо ехать» или к ответу «нет, я остаюсь», это вопрос абсолютно личный. Но чуть больше отваги, и, собственно, это единственный рецепт, наверное, который я могу дать, единственный ответ.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу с петербургским социальным антропологом и журналистом Яном Моровицким, живущим теперь в Польше. Десятого января умер легендарный британский музыкант, певец, продюсер, звукорежиссер и художник Дэвид Боуи. 8 января Боуи исполнилось 69 лет. В этот день он выпустил свой последний 25-й альбом под названием «Black Star». Слово музыкальному критику Денису Бояринову.
Никто не решался на такое количество поворотов в своей карьере, как Дэвид Боуи. Он в этом смысле был уникальный артист. Его способность удивлять каждой новой пластинкой не осталась без внимания. С одной стороны, при нем всегда оставалась гвардия людей преданных ему, которые всегда с начала 70-х были поражены его способностью придумывать эти образы, решать концептуальные, театрально срежиссированные такие проекты. Он же изначально, в общем-то, актер, как театральный актер, и как актер в кино он состоялся. Японский фотограф, он 40 лет снимал Дэвида Боуи. И занимался только тем, что снимал Дэвида Боуи. И это как говорит о том, насколько силен был его образ. А с другой стороны, Боуи всегда привлекал к себе новую молодую аудиторию. И, собственно, Боуи всегда хотел соответствовать духу современности, всегда, чтобы звук его был максимально соответствующим времени. Да? Поэтому он работал с молодыми музыкантами, с теми, которыми он считал, которые сейчас соответствуют моменту. Именно поэтому в 70-х он играл глэм-рок, в конце 70-х он уже экспериментировал с электроникой, в начале 80-х это была такая коммерческая, классная поп-музыка, потом всегдашнее увлечение джазом, потом были влияния индустриальной, альтернативной музыки, да, и дружба с Трентом Резнером, эти альбомы 90-х, потом Боуи записал в конце 90-х альбом в стиле драм-н-бас и так далее, и так далее. И даже вот, что приятно, последний его альбом «Black Star» — это в первую очередь новый звук. Я бы хотел подчеркнуть, что при всем при том, что Боуи, понятно, это уже человек, который, несмотря на то, насколько он всего сделает, он уже сам по себе человек, который состоит из самоцитат, и много раз как бы он этим пользовался, да, и тут тоже там возвращение к джазовому звуку и джазовому саксофону не первый раз, да, происходит на пластинке Боуи. И вообще Боуи, в принципе, начинал с саксофона. Он же саксофонист. И это все оправдано. У Боуи, чем всегда хорошо, как бы каждая пластинка она концептуально завершена. Но вот это его нынешняя пластинка Black Star, это просто какой-то невероятный просто по уровню концептуальной сложности проект. Ну, потому что это явно пластинка эпитафия самому себе, как мы сейчас понимаем, которая выпущена в свой собственный день рождения, с явным ощущением того, что через короткий срок его не станет, и это то, что он оставляет нам, то послание, по которому мы будем его вспоминать от начала до конца, от первой до последней песни, от первого клипа, от каждой страницы обложки, буклета. Все говорит нам о том, что это посмертный памятник, который был себе воздвиг. И ну, просто концептуальность этого жеста, она какая-то уже просто зашкаливает. How many times does an angel fall? How many people lie instead of talking tall? He trod the sacred ground, he cried loud into the crowd. Take you home, take your passport and shoes, and your sanity.
Песня Дэвида Боуи завершила выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.